Типа, говорят, типа, и как вам не стыдно, девчонки, типа, посреди города, типа, сидеть целоваться. Там вообще такая жесть происходила. И я, короче, в этой будке я начал орать. Говорю, типа, отпустите, вы не имеете права и тому все подобное.
Мы решили, типа, приедем, разберемся. И в итоге, короче, мы прилетаем, ничего не понятно. Соответственно, у меня телефон почти разряжается. Ну, как бы у меня смотрели все, стельки, кошелек вот так выворачивали, типа. Молодой человек, говорю, если ты не воспринимаешь меня как мужчину, говорю, тогда тебе проще со мной не общаться. Когда я был маленьким, если я не слушался, меня пугали детским домом. Что, типа, меня отдадут в детский дом. А я откуда-то знал, что в детском доме плохо. А потом, когда в мою жизнь вошли клубы, я пошел в отрыв.
Квир-беседы.
Непростое взросление, семейная тайна, отъезд непонятно куда, новое обличие, новая страна, совсем другая жизнь. Если судить категориями рядовыми, то всего этого быть не могло. И складывается впечатление, что сама жизнь захотела написать роман воспитания, роман взросления. Такой роман, который мог бы понравиться, например, Диккенсу, если бы великий британец жил в наше время. Но это не роман об Оливере Твисте 21 века, это приключение Жени, или Жеки, или Джека, и так его тоже можно называть. Меня зовут Константин Кропоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. Здравствуйте.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Мы договорились встретиться в кафе. Там, на витрине, в большом окне, в верхнем углу я увидел две наклейки, два флажка. О втором флажке я расскажу чуть позже, а первый радужный. Он сообщает миру, что в этом берлинском заведении общепита рады не гетеросексуальным людям. Посетителей в кафе нет, мы встречаемся за пару часов до открытия. Но желаемой тишины тоже нет, коллеги Жеки ведут свою служебную жизнь, они принимают товар. В поисках тишины мы уходим на кухню. И там, меж кухонных приборов, я задаю вопросы, Жека отвечает, а холодильник гудит нам в унисон. Скажи, что стало причиной твоего отъезда в Германию?
У меня была угроза на родине. Не скажу, что было насилие, типа, но полиция себя очень некрасиво повела, то есть были домогательства. Редко кто может, допустим, пройти мимо, надо же что-то сказать. То есть и там слово за слово, и, соответственно, какие-то нападки, нападения, плюс задержания очень часто и необоснованные. То есть полиция говорит, допустим, на основании проверки документов, а они просто заводят тебя в будку и начинают тебя обстёбывать, то, что типа ты не такой, как все.
В Германии Жека с 2016 года. Статус беженца официально подтвержден. Он живет в общежитии для ЛГБТ-мигрантов на другом конце Берлина. Жека работает в кафе, то есть занимается примерно тем же, что и в родном Новосибирске. Мечта о работе в детском саду для него так и осталась неисполненной. Ему не удалось выучиться в России на воспитателя. Хотелось, но не удалось.
Ну, мне как-то получилось так, что типа я вожатым работал и всегда в лагерях отдыхал, потому что я рос типа без отца. Вот, и мне так понравилось, типа, и мне интересно было поработать с детьми. Я прошел тогда типа как обучение на вожатого, поехал в лагерь, отработал вожатым.
Бросить учебу пришлось на втором курсе. Как объясняет мой собеседник, преподаватели в педагогическом училище считали, что Жека позорит их заведение. У студентов не приветствуются ни пирсинг, ни татуировки. Для Берлина такое обычное дело, тут каждый самовыражается как хочет. А в Новосибирске на Жеку косо смотрели не только в училище.
Ну, это было летом, мы сидели в компании, и вот, в принципе, это как раз входит в часть той истории, с которой я приехал. Мы, получается, мы сидели, отдыхали, и я, получается, как раз сидел со своей девушкой, мы поцеловались. И потом к нам подошла полиция, они начали, типа, что сидим тут, типа, делаем. Типа, они такие, типа, сидим, типа, людей тут совращаем, и тому всем подобное. Мы такие, типа, что вообще происходит? Они такие, типа, вы вдвоем встали и пройдемте с нами. То есть их было, типа, трое. Один из друзей мне начал говорить, типа, то, что вообще представьтесь, покажите документы, на каком основании вы их забираете. Они такие, не приезжайте, типа, все окей. Просто, типа, проверка документов. Просто, типа, дети, сейчас, типа, очень часто, типа, дети убегают из дома, просто хотим убедиться, что, типа, ну, как бы, они не из тех.
Трое полицейских подошли к ним днем, в центре города. Сама по себе проверка никого не удивила. Бывало, и прежде спрашивали документы. Место, куда привели Жеку и его девушку, он называет будкой. Внутри лавочка и зарешоченное пространство. Там начали расспрашивать, попросили выложить содержимое сумок.
Ну, он когда документы смотрит, говорит, типа, говорит, так вы две девчонки. То есть они изначально подумали, что как бы, я мальчик. Вот. И они такие, типа, ага. Типа, говорит, типа, и как вам не стыдно, девчонки, типа, посреди города, типа, сидеть целоваться.
Это было в 2016 году. В России тогда уже обычным делом стала гомофобная риторика политиков и официальных медиа. Закон о запрете на пропаганду гомосексуализма, принятый в 2013-м, вовсю действовал. И по сей день непонятно, как можно пропагандировать свою негетеросексуальность. По этому закону фактически любое публичное появление квир-человека можно считать за пропаганду. А представителю власти это дает возможность трактовать закон как угодно, как вздумается, как захочется. Жеку и его девушку задержали за поцелуй.
Ну, соответственно, как бы я сижу, молчу, у меня, типа, девушка тоже сидит, молчит. Они потом такие, что будем, типа, с вами делать? Будем вас оформлять, как, типа, за пропаганду. Они такие, типа, а кто в вашей паре парень? Начали к моей девушке докапываться, типа, то руку ей вот так на плечо положат и говорят, типа, так вот ложат и говорят, типа, а у тебя, говорит, когда-нибудь настоящий мужчина был, короче, и тому всем подобное? Или, типа, вам нравится, короче... Грубо говоря, там, типа, пёс долезать. Ну, реально, они так и говорили. Я говорю, уберите руки от неё, говорю, чё, типа, вы её трогаете? Он говорит, типа, ты вообще, короче, типа, на колонию поедешь, там, ну, мне начали говорить, типа, и тому всем подобное. Там таких, типа, как ты, типа, кушать, тому всем подобное. Я приблизительно помню, что они потом начали что-то лапать её, прям руки на коленке складывать. Меня, короче, они как-то оттолкнули. Они говорили, типа, что девчонку твою по кругу, короче, всем отделом, типа, пустим. Типа, а ты, типа, будешь на это все смотреть, и, короче, ну, там вообще такая жесть происходила. И я, короче, в этой будке я начал орать. Говорю, типа, отпустите, вы не имеете права, и тому все подобное.
По словам Жеки, примерно тогда возникла мысль об отъезде. Все яснее становилось, что дальше может быть хуже. Сейчас Жека уверенно называет себя транспарнем, но еще незадолго до бегства из Новосибирска это был для него открытый вопрос.
Допустим, я всегда ощущал себя мальчиком, но я не знал такие понятия, как транс-парень, транс-девушка, что такое бинарность, не бинарность. То есть я узнал это вообще все здесь. Для меня существовали только просто вот геи, лесбиянки и, ну, трансгендеры. Я вообще не знал, что это за люди. Я, ну, для меня были как травести просто то, что...
Он говорит, что спрашивать совета дома было бесполезно. До 14 лет Жека носил длинные волосы, как требовала мама. Она же, когда ходили в гости, заставляла Жеку надевать девичьи платья, которые сама же и шила. Мать Жеки швея, много лет работала на фабрике.
То есть, короче, она шьет от трусов до шуб. В основном мама мне старалась шить более женские вещи, старалась шить какие-то юбки. То есть, типа, ну, допустим, я не из богатой семьи, поэтому мама больше вещей как бы перешивала.
За отказ носить платье Жеку могли и побить. Мама хлестала портновским метром. Эту науку он называет даже полезной, она приучала к жестким правилам улицы. В школе Жека был способен сам постоять за себя. А обидчик не мог спрятаться от него даже там, куда Жеке формально вход был запрещен – в мужском туалете. Именно там Жека отмутузил однажды одноклассника, который назвал его мать обидным словом. В кого мой собеседник такой вспыльчивый, мы обсудили чуть позже. Пока же, слушая, я отмечаю, что вопрос одежды и по сей день остается для него довольно болезненным.
Я могу носить унисекс, то есть, допустим, как джинсы скини, но не больше. То есть, именно конкретно платье и юбки нет. То есть, даже типа шотландскую юбку, как в Шотландии, я не одену.
В детстве Жека занимался дзюдо, и у него хорошо получалось. Он и тогда предпочитал носить штаны и худи. Почему все это так? Понять себя в полной мере удалось только в Германии.
Мне вот одна из транс-девушек, с которой я здесь познакомился, она говорит, типа, так ты не бинарный транс-парень. Я такой, типа, в смысле? Что такое? Это как оскорбление или вообще что? И вот она мне тогда рассказала, что такое небинарность, что такое, типа, бинарность. И я потом такой, типа, о. То есть я, получается, небинарный транс-парень. Потом получается, что мне вообще сказали, куда можно обратиться и вообще как можно получить гормональную терапию. Я такой, типа, о, нифига себе, классно. Я, то есть, я понимал то, что мое биологическое тело принадлежит женскому, но ощущаю я себя парнем. Но что именно с этим можно сделать и как это корректировать, типа, я не знаю. То есть, допустим, в России я вообще не знала, что существуют ЛГБТ-организации, то, что куда-то можно обратиться, потому что, ну, для меня было как-то... Я знаю, что, допустим, транс-парней, ну, транс-женщин, точнее, им операции делают в Таиланде. Это единственное, что я знала. Но я не знала, как делают транс-парни.
Слушая Жеку, я понимаю, что мне самому не хватает нужных слов, определений, точно и корректно описывающих жизнь транс-человека. Я хочу что-то уточнить, но на кухне, где мы разговариваем, начинает гудеть еще один холодильник. Становится очень шумно. Нужно другое место, потише. Я нажимаю на диктофоне кнопку «Пауза».
Квир-беседы.
Мы возвращаемся в зал для посетителей, в кафе, к счастью, пусто. До открытия еще есть время, и я, снова оглядевшись мысленно, делаю себе заметку на память. На окне красуется еще один флаг-наклейка, его надо обязательно упомянуть. Это флаг трансгендерных людей, придуманный американкой Моникой Хелмс. Вот как она сама, транс-человек, его описала. Полосы вверху и внизу голубые. Это традиционный цвет для мальчиков. Полосы рядом с ними розовые. Это традиционный цвет для девочек. Полоса посередине белая. Она для тех, кто находится в процессе перехода или считает себя агендером. В какую сторону ни посмотри, она будет правильной. Это символ того, что мы сами ищем правильность в своей жизни. Страну Жека выбрал буквально наугад. Вообще поразительно, с какой легкостью мы в молодости способны принимать решения, которые потом будут определять всю нашу жизнь. Решающим было желание его тогдашней девушки, ей нравилась Германия. Поступили просто, обзавелись 10-дневной немецкой визой и поехали в Берлин.
Я начал что-то как-то гуглить, типа вообще, как это происходит, вообще, что нужно для этого делать и так далее. И где-то в интернете я нашел статью о том, что вот приезжают беженцы, там вот была какая-то просто статья, что поток беженцев, то, что их селят там в каких-то спортзалах, они живут там на каких-то матрасах. И я такой, так, в принципе, не зря меня жизнь готовила к такому выживанию, поэтому, в принципе, ну, я был готов к плохим условиям, типа, для меня это вообще без проблем, потому что я всегда хотел в армию. То есть я вот насмотрелся, я именно хотел в какое-нибудь элитное подразделение спецназа или что-то такое, в разведку. Вот, я, короче, погуглил, как это все делается, и я что-то случайно наткнулся еще на русскоязычную организацию «Квартира», которая здесь помогает ЛГБТ-беженцам, и я тогда подумал, типа, если что, с ней свяжусь.
Помощь квартирантов и правда понадобилась, но об этом чуть позже. Сейчас Жека в красках рассказывает мне, каким было 13 июня 2016 года. Дату он запомнил просто – это день рождения его матери. Так получилось, что теперь это еще и дата начала его новой жизни.
12-го заехал к ней, получается, и, ну, поздравил ее, сказал, что она подарок открыла 13-го, а 13-го числа я был уже здесь. Но так как мама не знала моей ориентации, она думала, что я, как бы, я с подружкой еду сюда учиться и отдыхать. То есть она не знала, не знает, она даже, наверное, до сих пор не знает про мое беженство и так далее.
Приезд в Берлин был полон приключений, которые вновь вызывают у меня чувство, что я читаю роман о взрослении, авантюрную прозу о современной молодежи. Дети же, чистые дети. То и дело, думаю, я.
Мы решили, типа, приедем, разберемся. И в итоге, короче, мы прилетаем, ничего не понятно. Соответственно, у меня телефон почти разряжается. Вот, и мы тогда решаем, а куда идти, неизвестно. Я открываю карту, приблизительно смотрю, куда идти. В итоге мы обошли пол Берлина за 7 часов с огромным чемоданом. У меня девушка сорвалась, она говорит, типа, то, что вот, мы, типа, заблудились, короче, типа, а мы что-то зашли, там какой-то тупик. И, короче, в итоге вот так мы дошли до Рейхстага. Типа, потом я помню, что мы сидели на улице, курили, уже стемнело почти, мы куда идти, непонятно. Языка не знаем, ни английского толком, ни немецкого. И пока шли до хостела, к нам навстречу попался какой-то очень странный мужик, это было очень странно тогда. Шел чувак с окровавленной ногой, перебинтованный непонятно чем, хромая, короче, и попросил у нас воды и немного денег. Ну, соответственно, у нас была вода, типа, мы дали ему воду. Чувак поблагодарил и пошел дальше. Мы такие, типа, о, нифига себе. А еще для нас показался Берлин тогда очень, ну, как чистым, наверное.
Помыкавшись по берлинским хостелам пару дней, Жека все-таки позвонил в квир-организацию «Квартира». Помощь от них подоспела довольно быстро. На следующий день волонтерка довезла их двоих до пункта приема беженцев и сумела настоять, чтобы открыли двери. У чиновников как раз был перерыв. По воспоминаниям Жеки, процесс оформления был техничен, лишен каких-то особых эмоций. С новенькими обращались без особого пиетета.
Конечно, вот, допустим, мне не очень понравился досмотр, потому что, когда я со многими пообщался и узнал, как вообще происходит приемка беженцев, многие говорят, типа, ну, ничего, просто посмотрели и все, проверили. Нас раздевали до трусов. Ну, как бы, у меня смотрели все, стельки, кошелек вот так выворачивали, типа. Я не ношу бюстгальтер, поэтому, соответственно, у меня верх был полностью голый, я стоял в одних трусах. Девушка у меня, все, ее лифчики, все смотрели, типа, ее лифчик заставили снять.
А потом им надели специальные бумажные браслеты, дали адрес их нового места жительства и велели ехать. До Радужного общежития они добирались своим ходом, как уж могли. Общение с немецкими чиновниками и по сей день Жеке не очень-то по душе.
Типа, они смотрят то, что ты беженец, они смотрят на твои проблемы некоторые, и они смотрят как свысока, типа то, что ты, не знаю, как будто... Ты обязан там, не знаю, пятки всем лизать, там землю целовать, то, что тебя вообще позвали, то, что тебя вообще допустили до определенной организации. Ну, в плане грубости, да, было такое, я столкнулся с этим уже в джоб-центре, то есть спустя какое-то время, когда я здесь прожил, соответственно, на период, когда я учил немецкий язык, ну, я его, соответственно, еще не знал. И с переводчиком тоже, как бы, ну, мне никто его не предоставлял, и мне приходилось как-то... Ну, полуанглийским, полунемецким, как-то все равно стараться понимать оператора, с которым я веду диалог. И мне как-то операторша сказала, типа, то, что понаедут, немецкого не знают и приходят. Ну, в смысле, я нахожусь полгода на территории вашей страны, как я должен с вами разговаривать?
О сложностях взаимодействия с европейскими миграционными службами я не раз слышал от негетеросексуальных людей. Об этом, как о проблеме системной, мне буквально недавно рассказывала Маша Годованная, квир-исследовательница, живущая сейчас в Вене.
Квир-беседы.
Вот эти люди, которые принимают решение о статусе, когда они видят перед собой человека, ты должен или должна убедить их в том, что ты лесбиянка или гей. Или транс-человек, они не могут себе представить, что люди, живущие в культурах, которым не могут себя на публике, да, что они должны быть сдержаны для того, чтобы просто выжить. Поэтому они себя более сдержанно ведут. Может быть, какие-то манеры не те, они не ходят в клубы, они не имеют вот эту социализацию, социальность, которая, например, распространена в Западной Европе или в Северной Америке, да. И вот это нужно принять, что, ну, квирность, она не единственная, она многочисленная, она звучит на разных языках.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Если в Новосибирске Жека и его девушка были вместе 6 лет, то в Берлине они пробыли бок о бок всего год. Их связь не выдержала испытания Германии. К тому времени они оба получили право жить и работать в стране. По немецким меркам, дело Жеки было рассмотрено относительно быстро. Разрешение на пребывание выдали меньше, чем через год, в 2017-м. В БАМФ, Федеральном ведомстве по делам мигрантов и беженцев, Жеке не пришлось приукрашивать свою биографию, делать драму сложнее и серьезней. Что было, то было.
То есть некоторые же приезжают и просто словесно говорят свою историю. А у меня были подкреплены скриншотами, у меня были подкреплены справкой с полиции о том, что у меня были приводы. У меня подкреплено официальными заявлениями от друзей на случай того, что если Германия вдруг захочет проверить на реальность этих людей, то мы вписывали реальные паспортные данные.
Целый год Жека не работал. В России он зарабатывал с 15 лет, а тут решил устроить себе отпуск. На какое-то время он даже забросил уроки немецкого, потому что было неинтересно.
Я сперва ходил регулярно, но меня хватило ненадолго. То есть я ходил, не знаю, там месяца два, а потом, когда в мою жизнь вошли клубы, я пошел в отрыв. Ну тогда, наверное, мой первый клуб, куда я пошел, это был Швуц. Это был квир-клуб, соответственно. В Швуце мне нравились, наверное, больше люди. То есть это такое квир-сообщество, но это больше гей, соответственно. Потом я познакомился с девчонками, с лесбиянками. Они сказали лесбоклубы, короче.
Сейчас у него хватает друзей. Отдельно компании парней, отдельно девочек. Я смеюсь. Хорошо ты, Жека, устроился. Транспарень. Везде и со всеми свой. А вот и не со всеми.
Был чувак, он приехал с Дагестана. Он жил у нас в Хайме. Он приехал, позиционировал себя как гей. Ну, в общем, он решил как-то пообщаться. И, соответственно, я ему представился как Джек, я представился как он. У него начались такие вопросы, типа, почему он? Он говорит, типа, ну, как бы, ты же не он. Я говорю, я он. Он такой, ну, типа, ну, не понимаю. Я говорю, я тогда ему сказал, говорю, так, молодой человек, говорю, если ты не воспринимаешь меня как мужчину, говорю, тогда тебе проще со мной не общаться. Говорю, типа, я не хочу тебе что-то объяснять и что-то доказывать, типа, ну. А потом, когда у нас происходил в Хайме какой-то праздник, то этот человек позволил на меня замахнуться. Повод того, то, что, типа, я ему начал доказывать о том, то, что я парень, ко мне нужно относиться на он. Он сказал, типа, я не буду этого делать, я говорю, тогда ты, пожалуйста, отойди от меня. И у нас возникла словесная перепалка, и человек на меня замахнулся. Короче, я написал дофига жалоб, и ему Лав прислал письмо официально, что ему запрещается ко мне приближаться ближе, чем на 3 метра.
Переезд вынудил его многое переосмыслить. Жека говорит, что в России был настоящим расистом. Южане, люди с другим цветом кожи, ему категорически не нравились. Он их не знал, и ему было просто относиться к ним пренебрежительно. Но в ЛГБТ-шелтере живут выходцы со всего мира. Тут приходится понимать ценность толерантности. Хочешь, чтобы приняли тебя, изволь принимать других. Правда, друзья у Жеки только русскоговорящие.
Ну, во-первых, комфортно, во-вторых, все на одной волне, все понимаем шутки какие-то, высказывания и так далее. Я пробовал общаться с немцами, но мне очень трудно, потому что я многих слов не знаю, то есть именно вот пока что барьер языка стоит, поэтому очень сложно общаться.
Когда Жека рассказывает о своем общежитии, то я чувствую в его словах нечто вроде гордости. Он живет там уже много лет и, наверное, может назвать это место домом.
Комфорт проживания у нас гораздо выше. Потому что если послушать, как другие люди живут в Хаймах и в каких условиях, то у нас он гораздо лучше. У нас нет такого, что типа мы где-то спим на матрасах, что у нас как-то холодно. У нас, когда приезжаешь, ну вот как бы смешно это ни звучало, социальные работники с тобой как с детьми. За тебя все делают, тебя подтирают слюни. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой стороны, ну, ты не самостоятельный. Допустим, вот, я прекрасно понимаю то, что, ну, у меня уровень языка невысокий, конечно, но я в состоянии теперь позвонить, назначить себе какие-то встречи, термины, там, что-то понять. Но иногда мне так обломно это делать, и мне проще пойти к социальным работникам.
Нет, по матери особо не скучает. Ностальгии по родине тоже нет. Описывая свою жизнь, Жека поразительно открыт. Кажется, нет такого вопроса, на который он не мог бы ответить искренне. Он не делает тайны и из своего происхождения. Жека – приемный ребенок. Узнал об этом в 18 лет. У матери случайно сорвалось с языка.
Это было перед Новым годом. Я не помню причину ссоры. Я помню, что мы очень сильно поссорились. И она мне тогда, ну, как со психу это сказала, типа, потому что ты не родной ребенок в семье, типа, и тому все подобное. Была истерика небольшая, потому что, ну, как бы такая информация. Я переживала, типа, вдруг это может быть какая-то правда, а потом получилось так, ну, правда, ну, ничего. У нее должен был родиться сын. Вот, и у нее случился выкидыш, и потом они вот общей как семьей, на тот момент, типа, у меня была бабушка, дедушка и мама, получается, они вот решили меня взять. Меня вообще из детского дома забирала соседка моя, потому что маму с работы не отпустили. Вот, и когда меня привезли, когда соседка меня привезла домой, типа, встретила бабушка, бабушка меня приняла, а мама меня увидела только вечером.
Жека уверен, что мать не та, которая родила, а та, которая воспитала. Но все же хотел бы знать, кто его предки. Так можно лучше понять себя. Однако попытки найти биологических родителей успехом не увенчались.
Мне хотелось бы узнать, как минимум, типа, какой я национальности. Типа, потому что, ну, на тот момент, типа, для меня же это было очень важно. Допустим, некоторые смотрят на мои брови и говорят, типа, ну, допустим, то, что я дагестанец. Допустим, смотрят на разрез глаз, кто вообще говорит, что китаец. Если, допустим, я там какой-нибудь дагестанец, теперь, допустим, понятно, почему, допустим, у меня какой-то вспыльчивый характер, такая, типа, грубо говоря, горячая кавказская кровь.
Квир-побеги.
Джек особо оговаривает, что въезжал в Германию как лесбиянка. Именно в этом качестве получил официальный статус беженца. Уточнение для него очень важное. Трансгендерность для Джеки – это не игра и не попытка убедить в чем-то немецкие миграционные службы.
Ну, на моей практике я уже видел, типа, что некоторые приезжают и сдаются как трансперсоны. После того, как они получают позитивный ответ от Германии, то этот трансстатус куда-то пропадает. Ну, вот так вот. То есть, допустим, в моем случае был мальчик, который приехал и говорил, я трансженщина. Он брал гормональную терапию у докторов и так далее. Как только он получил статус беженца, все. Он начал носить костюмы, он мальчик, и то есть... К нему никаких местоимений «она», никаких платьев, никаких покрасок, ничего.
Сейчас Жека уже несколько месяцев на гормональной терапии. Он регулярно и вроде не без гордости фиксирует перемены, делает селфи, записывает на диктофон свой голос. Метаморфоза и правда значительна. Вот как Жека говорил прежде.
Уже почти месяц, как я на тестостероне, и я хочу понять, как в будущем будет меняться мой голос, поэтому я решил делать записи. Итак, сегодня 14 мая 2021 года.
А вот голос Жеки 5 месяцев спустя.
Сейчас уже полгода, как я на тестостероне, и я решил делать записи, чтобы понять, как меняется мой голос. Итак, сегодня уже 11 ноября 2021 года.
А мама знает? Спрашиваю я. Нет, мама думает, что простудился.
Я ее как-то просил назвать меня на «он». Я ей как-то, помню, говорил о том, что я чувствую себя мальчиком, на что мне мама так помахала рукой и говорила, не неси ерунды, все пойдет. Но я сделал маме камин-аут только, по-моему, полтора года назад, и то я ей тогда признался, что, ну, сделал камин-аут как лесбиянка больше. То есть мама не знает, что я сейчас на транс переходе. Я думаю, что со временем, может быть, она сама поймет, когда, допустим, ну, у меня будет более маскулизация тела произойдет, типа, и так далее. Я бы хотел, допустим, со своей мамой иметь более близкие отношения, и, типа, чтобы мощнее чем-то поделиться. Ну, как бы мне, может, это отложилось, потому что однажды, когда я решил признаться маме о том, что я курю, я получил хороших пизделей. Поэтому больше с мамой ничем не делюсь. То есть это вот я сейчас, допустим, когда старше стал, соответственно, я понимаю то, что у меня мама реально как взрослый ребенок. То есть она не хочет учиться чему-то новому, то есть у нее нет к этому стремления. Она считает то, что вот ей уже много лет, соответственно, ее точка зрения всегда права. Она потому что прожила, она видела жизнь. Но по факту я думаю, что человек очень узко мыслит.
Что же потом? Что дальше? Четких планов у Жеки, кажется, нет. Хочет найти квартиру, но с этим пока сложно. У него нестабильные доходы. Хочет машину. Жека любит скорость, в России уже садился за руль, а в Германии еще надо отучиться в автошколе. Он хочет выучиться на тату-мастера, но это еще только в перспективе. В кафе, где мы разговариваем, появляются люди. Мне пора уходить, а ему приниматься за работу. Сверившись с меню, я прошу приготовить мне заковыристый флет-уайт с овсяным молоком. Жека сноровисто крутит ручки огромной кофемашины. Напиток мне нравится. Интересно думать и про жизнь Жеки, похожую на авантюрный роман со счастливым финалом. Счастливым, потому что обыкновенным. Работа, дом, машина. Все как у всех.
Квир-беседы.
Это «Квир-беседы». Я, Константин Кропоткин, разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ+. Все полезные ссылки о квир-миграции на сайте организации «Квартира» и в специальном телеграм-канале «Квир-побеги». Все ссылки в описании подкаста. Квиру мир!
Квир-гешприхе. Gefördert von «Квартира», dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.